Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 150 лет маленьким женщинам. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Сталкер вернулся». Беседа с Борисом Парамоновым. 1918 век спустя. Мир. Зощенко и Солженицын о войне. Исполнилось 150 лет любимому детскому роману Америки, на котором воспитывались поколения американских подростков, особенно девочек. Сегодня, в эпоху, озабоченную движением «Me Too», эту знаменитую книгу рассматривают под новым углом. О юбиляре рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
150 лет назад, в 1868 году, в Америке был издан роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Роман считался произведением литературы для юношества, но он тут же стал хитом и бестселлером и оставался таковым больше 100 лет. Да и теперь он постоянно переиздается и экранизируется. В этом году режиссер Грета Гервиг снимает новую, пятую по счету киноверсию романа с Эммой Уотсон и Мэрил Стрип. В доме-музее Олкотт проходят юбилейные симпозиумы. В прессе появляются обсуждения и статьи. В частности, статья Сэры Лайл в «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «Маленькие женщины продолжают победный марш». Поклонники романа празднуют его 150-летие. Что же делает этот роман с его интеллигентной сентиментальностью и идеализмом позапрошлого века таким долгожителем? Напомним главную линию сюжета. Четыре сестры Марч, красавица Мэг, которой в начале романа 16 лет, яркая строптивая Джо, в начале романа ей 14, 13-летняя мудрая Бесс и 11-летняя Эми растут в интеллектуальной, но бедной семье. И из-за этого постоянно попадают в положение то унизительное, то зависимое, то неловкое. Однако сестры не впадают в уныние. Подшучивая друг над другом и над самими собой, они учатся с достоинством переносить тяготы и радоваться тому, что имеют. Вот начало романа, характерное для всего его тона.
«Без подарков Рождество уже не Рождество», — заявила Джо, валявшаяся на ковре перед диваном. Мэг взглянула на свое старое платье и сказала, «Да чего же все же противно быть бедными?» «Это несправедливо, что у одних девочек есть все, а у других ничего», — подпела младшая Эми и выразительно шмыгнула носом. И тогда из темного угла гостиной раздался смешливый голос Бесс. «Может быть, мы все-таки вспомним, что у нас есть кое-какая собственность? Например, у каждой из нас есть мать, отец и по три сестры».
Этот эпизод романа, судя по всему, похож на реальные сцены в доме его автора, Луизы Мэй Олкотт. Уже с 12-13 лет сестрам Олкотт приходилось подрабатывать нянями, репетиторами, читать вслух богатым старухам. Младшие помогали по дому, а вечерами все они, как и в романе, устраивались у камина перед креслом, в котором сидела с шитьем мать, рассказывали о прошедшем дне и представляли в лицах своих нанимателей и хозяев. И были эти вечера такими веселыми и уютными, что в романе «За сестрами Марч», а в реальной жизни «За сестрами Олкотт» с завистью подглядывал из окна соседнего дома одинокий богатый мальчик. В реальной жизни этот мальчик, став взрослым, написал:
«Видение этой очаровательной группы осталось со мной на всю жизнь, где-то в солнечном уголке детства, причем не только как символ детской чистоты, но и как символ жизненного триумфа».
Самой популярной и любимой героиней романа стала у американских читателей, особенно у читательниц, средняя сестра Джо Марч. Талантливая и решительная, Джо еще девочкой начинает писать, публиковаться и зарабатывать на всю семью, как когда-то и сама Луиза Мэй Олкотт. В романе, действие которого, не забудем, происходит в середине XIX века, Джо Марч отказывается от брака с богатым, любящим, преданным ей юношей ради независимости и самостоятельности. Это решение героини до сих пор остается для прогрессивных американок смелой демонстрацией женских прав и свобод. Журналистка Сэра Лайл пишет в юбилейной статье:
«Образ Джо Марч, независимой, незаурядной, непочтительной, нетерпеливой, преданный собственному творчеству, гордый своей способностью самостоятельно заработать на жизнь, стал для американок предметом восхищения и предметом для подражания, особенно для писательниц. Многие из них говорили о том влиянии, которое в юности оказал на них этот роман. Среди них Карсон Маккалерс, Эрика Джонг, Сьюзен Чивер, Джоан Роулинг, Анна Куинлин.
Анна Куинлин писала: «Маленькие женщины» был первым романом, в котором автор предлагал вариант женской судьбы, построенный на таланте и духовных запросах, а не только на удачном браке. Писательница и журналистка Нора Эфрон, тоже наша современница, вспоминала, что они с сестрой оспаривали друг у друга свою похожесть на Джо Марч. «Я вылитая Джо», — говорила одна. «Ты? Это я вылитая Джо», — сердилась другая. В 1868 году, сразу после выхода в свет первой части романа, книга стала бестселлером. Луиза Мэй Олкотт, вдохновленная успехом, через год выпустила вторую часть, в которой уже взрослые сестры Марч поочередно выходят замуж. И хотя успех был не меньшим, но было и очень много нареканий от читательниц, которые предпочли бы, чтобы их любимица Джо осталась незамужней, независимой и свободной. Еще одна наша современница, известная своей литературной и художественной критикой Камила Палья, до сих пор не может простить автору концовку романа.
Вторая часть романа «Маленькие женщины» — это в каком-то смысле литературный ужастик. Решение автора выдать Джо Марч замуж было явной капитуляцией перед социальными условностями ее времени.
И автор юбилейной статьи Сэра Лайл тоже считает, что брак Джо с профессором Байером кажется продиктованным не литературной интуицией Олкотт, а социальными нормами и требованиями литературного рынка. Сама Луиза Мэй Олкотт была даже впереди своей героини. Она так и не вышла замуж и говорила, что предпочитает остаться старой девой, чтобы самой управлять своей лодкой. Тут хочу заметить, что вообще-то американских читателей привлекают в романе «Маленькие женщины» отнюдь не только идеи женской независимости. Я беседовала об этом романе с профессором Колумбийского университета Джонатаном Левином. И вот что сказал профессор Левин.
Я прочел книгу поздно, уже студентом, и для меня главным открытием была органическая потребность, описанная там семьи в культуре. Девочки Марч с раннего детства читают и обсуждают книги, ставят по ним спектакли, выпускают газету. Культура составляет живую основу их жизни, такую богатую и привлекательную, что она становится соблазном для читателей, как образец семейного уклада.
В романе сердце Джо Марч покоряет посланец европейской культуры, обаятельный не первой молодости профессор Фридрих Байер, иммигрант с сильным немецким акцентом, смешно воспроизведенным на страницах романа, с неуместным в Америке художественным консерватизмом, со строгим литературным вкусом и самоубийственной честностью. Другая особенность романа «Маленькие женщины» — отсутствие дидактичности. Это ценят и современные критики. Сэр Лайл пишет в статье в «Нью-Йорк Таймс».
На выступлении в музее Луизы Мэй Олкотт профессор из Нового Орлеана Энн Бойт Руа сказала, что в момент выхода в свет этот роман был самым реалистичным произведением детской литературы. Его героини — живые существа, весьма далекие от совершенства. Из-за вспыльчивости и раздражительности Джо, тщеславия Мэг, легкомыслия Эми, сестры то и дело попадают в неприятности и заставляют читателей переживать за них. До этого романа детская литература в Америке представляла собой билетаризованные проповеди, в которых хорошие люди, включая детей, в конце истории награждались, а плохие наказывались.
И все же в нынешних юбилейных обсуждениях романа никто не упомянул одной его важной психологической особенности – отношение семьи Марч к бедности. А эта тема, мне кажется, не перестает быть актуальной. Сестры Марч далеко не идеальные существа, но все они – при полном уважении и даже иногда зависти к богатству, с детства понимают, какую цену можно, а какую нельзя за него платить. Вот что сказал об этом в своем интервью профессор Левин.
Еще в 1960-х годах американские критики все же называли роман дидактическим, именно за нравственную позицию автора. Но уже в 80-х годах Олкотт стали рассматривать как наследницу знаменитых трансценденталистов Америки, Эмерсона, Тора и ее отца, который был другом обоих. Стяжательству и даже успеху они противопоставляли духовную свободу и культурное самоусовершенствование. Луиза Мэй Олкотт выразила их взгляды в жанре детской литературы.
В романе Олкотт, напомнила я профессору Левину, героини не являют собой пример стоицизма и терпения со сжатыми зубами, что характерно для русской модели. Вспомните бедных героинь Достоевского, Сонечку Мармеладову и ее мать из «Преступления наказания», сестру и мать Гани Иволгина из «Идиота». А сестры Марч не унывают. Они вступают в энергичную и даже веселую схватку с обстоятельствами.
Дело в том, что для экзистенциалиста Достоевского бедность – философская категория. Он исследует психологическое состояние людей, впавших в бедность. Достоевский – философ и исследователь, а Луиза Олкотт – прагматик от литературы. Она ищет пути спасения, возможности выжить.
Мне все-таки кажется, что это не просто прагматизм. Это применение на практике христианской морали. Луиза Мэй Олкотт – человек, который верит, вслед за Кантом, что одним из двух чудес света является нравственный закон внутри нас. И ее девочки Марч издают легкий вздох по поводу своей бедности, но испытывают настоящее страдание из-за неблагородного движения собственной души.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В России выпускается в повторный прокат фильм Андрея Тарковского «Сталкер». Его отреставрированная версия показывается в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Ярославле и других городах. Напомню, «Сталкер» был снят на киностудии «Мосфильм» в 1979 году по мотивам повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких. В 1980 году картина Андрея Тарковского получила приз экуменического жюри на Каннском фестивале. У этого фильма на Западе удивительно удачная судьба. Несколько лет назад в Америке вышла книга известного романиста и взыскательного критика Джеффа Дайера «Зона», целиком посвященная беспрецедентно детальному разбору «Сталкера». Такой книги нет и на русском. Мы с Борисом Парамоновым воспользовались этим поводом, чтобы обстоятельно поговорить о культовом фильме, который сумел объединить эзотерическое кино Тарковского с популярной фантастикой Стругацких. О том, как это было трудно, рассказывал сам Борис Стругацкий. Длинный ряд отвергнутых режиссером сценариев показывает, что в исходном тексте, в повести «Пикник на обочине», Тарковского интересовал исключительно генератор непредсказуемости – «Зона». Нещадно отбрасывая весь научно-фантастический антураж, режиссер переводил произведения Стругацких на язык символов. «Зона» у Тарковского – это поле чудес, где может произойти все, что угодно, ибо здесь не действуют законы, навязываемые нам природой. С этой точки зрения «Сталкер» – фильм о диалоге, который человек ведет с другим. Для их общения никакой язык не годится, поэтому понять друг друга они могут только на языке самой жизни. Посредник между человеком и «Зоной» – мартышка, дочь «Сталкера», которая ведет этот диалог напрямую. «Зона», отняв у мартышки ноги, лишила ее свободы передвижения, но взамен научила телекинезу, способностью передвигать предметы силой мысли. По свидетельству Бориса Стругацкого, главная трудность работы с Тарковским заключалась в несовпадении литературного и кинематографического видения мира. Слова, говорит писатель, это высоко символизированная действительность, в то время как кино – это совершенно реальный, беспощадно реальный мир. Сегодня, когда «Сталкер» отправляется к новому поколению зрителей, мы в рамках архивной рубрики «В тему дня» предлагаем слушателям беседу о фильме и его американском интерпретаторе с философом американского часа Борисом Парамоновым.
Это, конечно, редкий случай такого энтузиастического поклонения не художнику в целом, а одному его произведению. Джефф Драйер очень выразительно обозначил некоторые приемы и пристрастия Андрея Тарковского. По-моему, он сказал самое важное о художестве Тарковского, что это скульптура, материал которой время.
Не встречалось это высказывание у самого Тарковского, как его самохарактеристика. А у Драйера мне понравилось другое суждение, то, где он говорит, что кадры Тарковского – это визуальные образы, выгравированные на экране.
Тем более веры Драйеру. Еще мне показалось очень интересным у него, что любимый фильм Тарковского «Приключения» Антониони, вот тот, в котором девушка исчезает, и неясно почему, как и где. Это гипертрофия тайны, распад сюжетной структуры как некой разумной модели бытия.
Но еще Драйер говорил о Брессоне, как вдохновителе Тарковского.
О нем многие говорят, но мне, признаюсь, такие разговоры не совсем понятны. Мне сам Брессон не очень понятен. Брессоновский, я бы сказал, гипертрофированный минимализм редко наблюдается у Тарковского. Его фильм, наоборот, тяготеет к некоему визуальному избытку. Вообще, сейчас надо говорить не о том, кто повлиял на Тарковского, а на кого он сам влияет. Возьмите хоть фильм Терренса Малика «Древо жизни». Это же сплошной Тарковский, и на пользу Малику это не идет. А разве вы, Александр Александрович, не заметили приемов Тарковского в «Меланхолии» фон Триера?
Об этом сам фон Триер больше всех и сказал, начиная с того, что сюжет фильма явно навеян жертвоприношением Тарковского. Но связь видна и в деталях. Скажем, фон Триер обыгрывает живопись, играющую столь важную роль в «Солярисе» Тарковского. Героиня «Меланхолии» убирает с полок авангардистов, кажется, Малевича, и вместо них ставит книгу про Брейгеля, прямой кивок Тарковскому, которого «Охотники на снегу» служат символом и квинтэссенцией гуманизма, домашнего очага, любви и нежности человека в его отношениях с миром. То же и с природой. Вода и лошади – сквозные символические мотивы в обоих фильмах. Когда нечего сказать словами, стихи говорят без слов.
Драйер правильно говорит, что персонаж Тарковского, вот этот самый сталкер, похож на зэка из советского ГУЛАГа. Вообще, весь антураж фильма – лагерно-зэчий. Развал, грязь, нищета. Нищета уже какая-то не социальная, а метафизическая. Даже природа в зоне какая-то лагерная, ржавая. И для источника таких визуализаций я бы привлек не столько Робера Брессона, сколько Платонова. Все эти столь частые у Тарковского перемещения по грязным водам – самый настоящий Платонов, платоновский метафизический пейзаж. В общем, глядя на эти образы и вспоминая советские реалии, можно сначала даже подумать, что сюжет «Сталкера» — это побег из советской большой зоны в какое-то предполагаемое счастливое будущее, чуть ли не в коммунизм. Но на этой мысли долго не задерживаешься. Она мелка для Тарковского. Советская власть вообще для него не тема. Подумаешь, бином Ньютона.
И один из персонажей фильма эту фразу как раз и произносит.
В масштабе «Сталкера» правильно ориентирует именно Джефф Драйер. Он назвал фильм «Пародийный Одиссей». Перед нами явным образом эпос. Да и не только Одиссею можно вспомнить, а хоть бы и Данте, хоть бы и Фауста Гёте. Это притча, парабола о человеке и его путях в мире. Бахтин тут бы вспомнил свою излюбленную Минипею. А если сказать громче и торжественней, миф. Персонажи «Сталкера» — мифические фигуры. Жена, понятное дело, Пенелопа. Писатель и профессор – просвещенное человечество, человеческая культура в ее столкновении с тайной бытия. Обратите внимание на эту профессиональную детализацию. Представлена и гуманитарная культура, и научно-технический дискурс.
Физики и лирики, говоря по-советски. Очень актуальная тема того времени. Ну хорошо, а что о других персонажах сказать? Сначала, если не о самом сталкере, так и о его дочке.
О дочке разговор будет особый. Это самый загадочный персонаж. А что касается сталкера, это, конечно, христоподобная фигура. Но Христом я бы его все-таки не назвал. Это Парсифаль в поисках Грааля. И он знает, где Грааль. Это ему открыто, потому что он малый сей. Он дурачок, юродивый.
Как мы уже говорили, из истории создания сценария фильма по книге братьев Стругацких «Пикник на обочине» известно, что 8 или 9 раз переписывавшийся сценарий никак не удовлетворял Тарковского, и он загорелся лишь тогда, когда явилась идея сделать сталкера юродивым. У Стругацких ведь это авантюрист криминального толка, лихой парень, эдакий архетипический старатель-золотоискатель.
Вообще, атмосфера романа слишком далека от религиозной. Стругацкие писатели глубокие, это отнюдь не научпоп и не сай-фай, не просто научная фантастика, у них чувствуется метафизический поиск. Но метафизика романа заиграла, когда ей был придан христианский мистериальный тон. Фильм заиграл, Тарковский заиграл, художник, живущий без сомнения в христианском дискурсе. Но вот что нужно безоговорочно заявить и на том настаивать. «Сталкер» не есть фильм о христианстве. О сыне человеческом. Это фильм о человечестве и о невозможности для него выйти за границы и пороги земного бытия к высшим истинам творения. Это фильм о крахе культуры как пути человечества. Бердяевская тема, если хотите. Бердяев писал, что культура – сплошной провал. В творчестве культуры люди хотят выйти к высшим истинам, к новому бытию, к новым земле и небу, но создают только картины, романы и симфонии. Творчество объективируется в предметах культуры, а не выводит к небу, к Богу. Есть в «Сталкере» одна сцена, где этот, как сейчас говорят, месседж заявлен с полной ясностью, открытым текстом. Это когда «Сталкер» цитирует стихи Арсения Тарковского с их рефреном «Только этого мало». «Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригреве тепло, только этого мало, все, что сбыться могло, мне, как лист пятипалый, прямо в руки легло». Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло. Только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло. Только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло. Только этого мало. Тем самым, идя за отцом своим, Андрей Тарковский подтверждает эту горькую истину о конечности искусства, о недоступности идеального бытия на путях творчества. Вот это уже, если хотите, фаустовское углубление темы.
Но вы, Борис Михайлович, вначале вспоминали и Данте.
Данте, ад – это визуальный ряд фильма, тут сомнений быть не может. Да и вообще, путешествие людей в неком явно инфернальном пространстве – вот масштаб Данте. Ну, а если говорить о Фаусте, то ведь тоже никакой небесной возгонки, никакого сочетания Фауста с Еленой тут нет. Из всех фаустианских потусторонностей разве что сцена на Брокене.
А где же тогда ведьмы?
А ведьма – это дочка сталкера. Ее способность к телекинезу в отсутствии употребления ног – это ведь не компенсация со стороны благих сил, а наоборот, дьявольская инспирация. Тут идея та, что человечество, которое новый Парсифаль ведет на поиск нового Грааля, оно ведь со всячинкой, а еще точнее и сильнее – нет чистой энергии добра. Бытийная энергия едина и неразложима по моральным лекалам. Вы заметили, что сцены с дочкой всегда даются в сопровождении звука приближающегося поезда. Она и есть этот поезд, этот паровоз. Телекинез – только намек на подлинную природу ее силы. Это сила технического разума, поднявшего человека к звездам и наградившего его атомной бомбой. А если еще прислушаться, то за шумом поезда различается хор из 9-й симфонии Бетховена. Триумф человечества, так сказать.
Кстати, черный пес, который пристал к сталкеру в зоне, это же Мефистофель, вспомним опять Фауста.
А эти стихи, что она декламирует, «Тютчев, угрюмый, тусклый огонь желания», это же образ инфернальных сил. Но это же и вожделеющее любострастие, источник жизни. Вот я и говорю, чистых источников у бытия не бывает. Не верите? Посмотрите фильм «Сталкер».
Yes, you must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1918 век спустя. Мир. Зощенко и Солженицын о войне.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем американский час с Александром Генисом.
Во второй части американского часа 1918 век спустя. Мир. Зощенко и Солженицын о войне. В эфире новый эпизод нашего культурно-исторического цикла «1918 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть.
11 числа 11 месяца в 11 часов утра завершилась Первая мировая война. Этот день стал праздником во многих странах, в том числе в Америке, который отмечается как День ветеранов. В этот день кончился страшный период европейской истории. 52 месяца войны, которая унесла жизни 9 миллионов солдат, которые так и не узнали, за что они погибли. Перемирие было заключено на очень тяжелых условиях, потому что союзники и генерал Фош, который командовал в то время всеми союзными войсками, они очень боялись, что немцы перегруппируются и смогут продолжить войну. Поэтому были очень строгие условия. Перемирие заключено было на 36 дней сначала, потом оно было продлено, и было сделано все, чтобы немцы не могли вернуться на поле боя. Дело в том, что Германия проиграла войну, как бы не заметив этого. И для гражданского населения, которое жило в Германии и пользовалось пропагандой своей страны, это было страшное потрясение. Они не знали, что немцы проигрывают войну. Ведь Германия была на чужой территории, она сражалась на территории Франции, Бельгии. Периметр так и не был прорван, и война была проиграна. Но об этом никто не знал. И когда узнали, то появилась гнусная легенда о том, что это был удар в спину, о том, что это внутренние враги, либералы, демократы и, конечно же, евреи привели к тому, что Германия сдалась. Но для всех участников этой войны победа и поражение значили очень разные вещи. Для Западной Европы, для Англии, для Франции, для Америки победа в этой войне, понятно, чем она была хороша, кроме того, что они выстояли. Но для Восточной Европы, для Центральной Европы Первая мировая война была чрезвычайно важна, потому что она стала родиной их новых государств. Независимость возникла на месте тех стран, которые принадлежали раньше империям. И поэтому конец Первой мировой войны – это день независимости для многих стран, для Польши, для нашей Латвии с вами. Поэтому это событие Первая мировая война до сих пор, оно еще не осмыслено по-настоящему, потому что мы не понимаем, насколько была бы другой Европа. Вы знаете, в эти дни, когда весь мир вспоминает Первую мировую войну, неизбежны мысли о том, что бы было сегодня, если бы не было Первой мировой войны. Вот вы об этом думали?
Да, конечно же. И вообще вот это совершенно справедливое наблюдение. Разница в оценке Первой мировой войны в Восточной и Центральной Европе, и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах, в том, что для Восточной Европы это был роковой рубеж. И к добру ли, или к счастью, или к несчастью, вот этот вопрос дебатировался многие десятилетия. Сейчас, вероятно, в значительной степени, может быть, эти дебаты завершились, но разговоры о том, что и как могло бы повернуться, если бы не было бы этой войны, они продолжаются. Мы всегда с вами говорим, что в истории не может быть сослагательного наклонения, да, но это увлекательное все равно занятие, подумать о том, как бы могла повернуться история, если бы события пошли по-другому. И это все из-за абсолютно верно. Это мне напоминает
это
рассказ...
эффект бабочки, конечно.
Да. Бабочка Брэдбери. Да. Это грандиозная метафора, гениальная Брэдбери. Раздавленная бабочка из прошлого, которая меняет всю ситуацию в будущем.
Вы знаете, я долго думал о том, что было бы, если бы не было Первой мировой войны. Но самое, конечно, очевидное то, что не было бы ни Гитлера, ни Сталина, ни Ленина, потому что Первая мировая война привела к созданию этих монстров. А что бы было без нее? Ну, понятно, что Европа оставалась бы ведущей силой человечества. Ни Америка, ни Советский Союз, а именно Европа продолжала бы эту линию. И Россия присоединилась бы к Европе. Это был бы концерт держав, каким он был в 19 веке.
Полная антанта.
Совершенно верно. И Германия, и Австрия. Все это было бы, входило бы в эту самую большую Европу.
Это был бы Европейский Союз
с
участием России.
Вот именно. И к чему я это веду? К тому, что на самом деле, если бы не было войны, то произошло бы примерно то, что происходит сейчас. Только вот этот Европейский Союз, в нем были, как вы совершенно справедливо сказали, была бы и Россия. И сразу это меняет дело, потому что цивилизация, она была бы тогда на всех одна. Продолжались бы, конечно, колониальные войны, империи бы разваливались, появился бы тот же поток иммигрантов в Европу. Все очень похоже на то, что было сегодня. Только вычеркнут был бы 20 век. И тогда была формула такая: 21 минус 20 получается 19. Появился бы 19 век, и очень длинный 19 век, который кончился в 14 году, продолжался бы до сегодняшнего дня. По-моему, это было бы замечательно. По-моему, это утопия.
Да, но это золотая утопия, да. Заветный сон.
Соломон. Первая мировая война нашла свое отражение в замечательных книгах. И это целая литература, западноевропейская, американская литература, которая блестяще передала войну. И послевоенное время, вот, например, и «Прощай, оружие», и «Фиеста» — это книги военного времени,
да, книги
военного поколения. Я почему вспомнил о Хемингуэе? Потому что знаменитое «Потерянное поколение». Это «Потерянное поколение» оказалось отнюдь не потеряно в искусстве, в литературе. И именно ту трагедию, которую писал Хемингуэй, могло быть написано только человеком из потерянного поколения. Я все время напоминаю, что «Прощай, оружие» — это роман о дезертире. Такого не было еще в военной литературе. А «Фиеста» — это любовная история импотента. Такого тоже не было в мировой литературе. И это все потому, что это потерянное поколение. Но если, как вы правильно сказали, Ремарк, конечно, его книга «На Западном фронте без перемен» перевернула сознание многих и многих европейских людей, да и русских тоже, это была одна из любимых наших книг нашей молодости, то в России Первая мировая война прошла почти незамеченно для искусства, потому что, конечно, была своя гражданская война, была своя революция, а потом началась Вторая мировая война. Обо всем этом написано прекрасные, великие книги. А Первая мировая война осталась как бы незамеченной, не так ли?
Ну, несколько страниц доктора Живаго, несколько глав в «Хождении по мукам» Алексея Толстого, очень плохая книга Вишневского под названием «Война», опубликованная посмертно. Вот это, пожалуй, все, что приходит в голову, когда думаешь о прозе, связанные с Первой мировой войной, и это не случайно, когда начинаешь размышлять о причинах такой зияющей лакуны. Конечно же, большевистская революция и вслед за ней гражданская война и торжество советской власти полностью перечеркнули все предыдущие события, и главное, что отношение к Первой мировой войне резко поменялось. Ее стали называть империалистической, и отношение к ней стало очень негативным. И очень интересна история с Пастернаком. Он давно хотел написать книгу о Первой мировой войне, и он не мог, потому что признание самого Пастернака, что все время менялось отношение к Первой мировой войне, жизни, а ему не хотелось идти против как бы установившегося взгляда. В итоге он написал «Живаго», который противостоял всей, можно сказать, советской литературе того времени, но это уже был финал его жизни, когда он решил: «А, черт с ним совсем, я буду писать так, как я хочу и так, как я думаю». Он растянул вот эту работу свою на десятилетие именно из-за вот этой неопределенности в отношении к Первой мировой войне, которую замалчивали действительно, и которая отодвигалась сознательно и властями, и, соответственно, поскольку это в советском государстве это все спускалось сверху вниз, она замалчивалась и творческим людям. Но в этом поле, вот в итоге, когда мы сейчас оглядываемся назад, есть исключения. И эти исключения настолько контрастны, что их никогда не сопоставляли. А, на мой взгляд, их следует сопоставлять. И эти исключения следующие. С одной стороны, военная проза Михаила Зощенко, а с другой стороны, «Красное колесо», первые два узла, а в особенности Солженицына. Причем никогда они не сопоставлялись, почему, я не знаю, хотя мне кажется, что тут есть очень интересный материал именно для такого сопоставления.
Биографический
материал. Это разнесено во времени, да? Потом, конечно, размеры. У Солженицына это тысячи страниц, посвященных этой войне и революционным событиям, а у Зощенко это 22 новеллы. Маленькие, но зато это шедевры, абсолютно шедевры. И для меня удивительно, что когда люди вспоминают о русской литературе, посвященной Первой мировой войне, практически никогда не вспоминаются эти зощенковские новеллы, потому что они были спрятаны в его книге «Перед восходом солнца», первые части которой были опубликованы в журнале «Октябрь» в 1943 году. И мы знаем, что случилось с этой книгой. Она вызвала гнев Сталина. Соответственно, это все пошло опять-таки сверху вниз, как полагается, и вылилось в известное поношение Зощенко в постановлении ЦК ВКПБ от 1946 года от журнала «Звезда» и «Ленинград». Кстати, журнал «Октябрь» помиловали. Это уже отдельные сталинские игры. Об этом можно поговорить как-нибудь в другой раз. И Зощенко, чрезвычайно популярный и уважаемый писатель, до того времени был подвергнут полному остракизму и вычеркнут практически из литературной жизни. И окончание этой книги «Перед восходом солнца» уже никогда в советское время не было опубликовано, только сравнительно недавно эта книга была опубликована в полном виде. А между тем, вот эти 22 новеллы, как я уже сказал, принадлежат, как мне кажется, к числу шедевров вообще не только литературы, русской литературы о Первой мировой войне, но и вообще к шедеврам русской новеллы. И они должны были бы быть включены в любую самую строгую, самую отборную антологию русского рассказа. Очень интересно сопоставить биографии этих двух писателей, Зощенко и Солженицына. И странно, что до сих пор этого не было никогда сделано, что, конечно, тоже и понятно, но где Зощенко и где Солженицын, они разнесены во времени, и они разнесены невероятно стилистически и по своей идеологии даже. А между тем, там есть очень любопытное сходство, потому что и Зощенко, и Солженицын были боевыми офицерами. Там есть даже любопытные такие совпадения. Войну закончили один у другой в чине капитана. То есть Зощенко был представлен к чину капитана и считал себя капитаном. То же самое, скажем, ордена. Они оба орденоносцы, военные орденоносцы. Зощенко получил, как он говорил всегда, 5 орденов. 5-м его тоже только представили. Солженицын получил 2 ордена. Зощенко кончил свою военную карьеру командиром батальона. Солженицын командиром батареи артиллерийской. И вот эти качества офицерские, я бы сказал, да, при том, что Зощенко очень гордился всю жизнь, что он боевой офицер, что послужило причиной этого известного эпизода, когда он защищал свою честь именно как боевого офицера перед заезжими английскими студентами, и это привело к новому виду репрессии против него. Солженицын, насколько я знаю, никогда на этом как бы не настаивал, он не считал это вот таким большим своим как бы личным достижением, хотя боевой офицер, прошедший войну, подвергавшийся опасности, этим можно только гордиться. Но Зощенко, он получил осколок в ногу, другие у него были ранения. Он был жертвой газовой атаки. И считается, что именно эта газовая атака послужила причиной его смерти от порока сердца. Солженицын, между прочим, умер от сердечной недостаточности. Только разница в том, что Зощенко умер, когда ему было 63 года, а Солженицын дожил до 89 лет.
Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод нашего культурно-исторического цикла «1918 век спустя. Парадоксы и параллели».
Перед восходом солнца была книга, которую Зощенко начал писать и думать о ней очень рано. Именно я имею в виду эпизоды, связанные с войной. 20 лет он рассказывал своим знакомым, что он вот сейчас вот-вот-вот начнет писать книгу под названием «Записки офицера». И что уже много материала набрано и все. И вот 20 лет прошло, прежде чем вот эти 22 новеллы из «Перед восходом солнца» появились. И когда Зощенко эвакуировали из блокадного Ленинграда в Москву, по специальному распоряжению Сталина в числе других выдающихся членов ленинградской элиты, то там самолетики были маленькие, разрешалось брать груза только 12 килограммов можно было взять с собой в самолет. И вот у Зощенко огромное количество тетрадей с записями, вот подготовительными текстами к «Перед восходом солнца» было. Он должен был отодрать даже обложки, чтобы картон, чтобы они не занимали лишний вес. И
12 килограмм у него получилось.
Да, у него получилось из 12 8. Шостакович в аналогичной ситуации захватил две рукописи. Рукопись 7-й симфонии, которую он писал, она еще была не закончена, и переложение четырехручной для фортепиано симфонии Псалмов Стравинского. Вот две рукописи взял с собой Шостакович. А Зощенко взял вот свои материалы «Перед восходом солнца» и напечатал их, как я уже сказал, в 43-м году. И вы знаете, мне кажется, что это был какой-то отчаянный совершенно шаг, учитывая ситуацию общественную и политическую. Это был какой-то шаг, я бы сказал, даже самоубийственный, который можно объяснить только чрезвычайно болезненным состоянием Зощенко. Он очень рано... В результате ли этой газовой атаки и других болезней, в результате ли каких-то явлений в его психике, он очень рано производил впечатление на своих знакомых чрезвычайно больного человека, мнительного, ипохондрического. То есть считал, что Зощенко юморист, он должен веселить знакомых, публику. Когда он выходил читать свои очень смешные рассказы, публика была готова гоготать, но Зощенко их читал тихо, медленно, как будто вообще пугаясь собственных слов, и успеха не имел даже в качестве частица. Публика начинала веселиться, когда ему послали записки, и он тогда на них что-то такое уже придумал по ходу дела, и тогда в зале гоготали, как сам Зощенко вспоминал, а он очень от этого страдал. Стиль Зощенко претерпевал значительные изменения в течение его жизни. Мариэтта Чудакова, знаток Зощенко, делит вот эти периоды на... Сначала был низкий штиль, затем был средний штиль. То есть сначала вот это была вот эта сказовая, простонародная якобы манера, да?
Да, аристократка.
Аристократка, да, самый его популярный, якобы смешный рассказ. Затем был средний штиль, когда он стал переходить к такой более традиционной прозе. И вот тут Мариэтта Чудакова не договаривает, это я уже за нее скажу, наступило то, что я бы назвал высоким штилем, высокой прозой, абсолютно голой, абсолютно обнаженной и... В моем представлении это можно назвать эксгибиционизмом, а можно назвать исповедальностью, потому что с такой откровенностью о своих эмоциях и о своих переживаниях, по-моему, до Зощенко вот в этой книге «Перед восходом солнца» не говорил никогда никто. Его здесь можно сравнить только с Гоголем, которого Зощенко всегда представлял как образец для себя, и действительно... Гоголь в своих писаниях, он как бы бичует себя через своих персонажей, а в выбранных местах из переписки с друзьями и других сочинений позднего периода он уже просто бичует, как говорится, самого себя и исполняет роль проповедника, воспитателя народной паствы по отношению к своим читателям. Ту же самую функцию взял на себя Зощенко. Эволюция, надо сказать, головокружительная. И у Гоголя стилистически, если мы возьмем, скорее вот этот вот поздний период проповеднический, результатом его было большая, что ли, такая узорчатость или цветистость, или изысканность, уже не знаю, как это назвать, его проза. У Зощенко эволюция была прямо противоположной. Проза становилась все более ногой, все более простой. Зощенко, когда начинал, говорил, что я пишу короткой фразой для бедных, но уж его вот эта вот проза военных лет совсем короткая фраза, совсем для бедных духом, может быть, я не знаю.
Вы знаете, мне кажется, что именно военная проза Зощенко, я совершенно согласен с тем, что она ничего общего не имеет с его ранними опытами, находится в том же ряду, что и военная проза европейских авторов.
Совершенно согласен.
Я представляю себе, что это, для этого есть одно слово – экспрессионизм. И я представляю себе, что Зощенко находится в этой библиотеке на той же странице, что Ремарк, на той же странице, что Хемингуэй, который, между прочим, оказал влияние и на Бабеля. Это все-таки типовые явления. Литература первой половины XX века, она вся была общая, в том числе и в Советском Союзе. Несмотря на железный занавес, все это проникало, и все это становилось общим достоянием. И Зощенко вписывается в эту работу. Этот экспрессионизм, это военная батальная проза, которая была крайне другой. В XIX веке батальная проза была проза героизма. Даже у Льва Толстого...
Романтического героизма.
Даже у Льва Толстого можно это найти. Хотя, конечно, он был антигероизм, но тем не менее романтика оставалась.
Да. Атака. Да. Смерть Андрея.
И это очень... Он же сам и издевался над этой смертью, над этим героизмом. Но тем не менее этот романтизм, он остался. Да? Поэтому детей называют именем Андрей, потому что это благородство. Но Первая мировая война покончила с идеей благородства войны. И она перестала быть красивой. И создать вот такую вот картину войны могли, конечно... люди, которые прошли сквозь нее. Вот какая самая сильная сцена у Ремарка? Бабочка отдыхает на черепе. Это вполне естественная сцена для передовой, где бабочки все равно летают, какая бы война ни была. Но это, кажется, с другой стороны, это просто символ войны.
И это зощенковский прием.
И это зощенковский прием, совершенно верно. И это видно в его рассказах. Вот, например, его рассказ «Нервы». Что происходит в этом крохотном рассказе? Солдаты режут свинью. И проходит мимо автор Зощенко, и он говорит: «Вы бы ее, братцы, чем-нибудь оглушили», — говорю я, — «чего же ее так кромсать?» «Нельзя, ваше благородие», — говорит первый солдат, сидящий на свинье, — «не тот вкус будет». И вот уже мы видим эту самую свинью, которая мне, конечно, напоминает гуся из рассказа Бабеля, «Мой первый гусь», помните? Дальше очень короткий диалог, кончается это так. Первый солдат говорит: «В августовских лесах раздробила мне кость вот в этой руке». Сразу на стол, полстакана вина. Режет, а я колбасу кушаю. И не больно? Как не больно? Исключительно больно. Съел колбасу. Давайте, говорю, сыру. Только съел сыр, хирург говорит: готово, зашиваем. Пожалуйста, говорю, вот вам бы, ваше благородие, этого не выдержать. Нервы слабые у их благородия, снова говорит второй солдат. Я ухожу. Вот эта миниатюра, которая рассказывает о войне, может быть, больше, чем целые тома.
Грандиозный финал. Я ухожу. Вы знаете, в ранних рассказах Зощенко меня всегда приводило в некоторое такое сомнение именно заключительные фразы. На мой взгляд, они Зощенко не удавались. Вот это финал, в котором и мораль какая-то была, а у него обыкновенно там, вот, там нервные люди попались или что-нибудь в этом роде, это всегда мне представлялось каким-то довеском уже ко всей истории. Здесь, в этих военных рассказах, последние фразы самые сильные. Именно потому, я ухожу.
Это что-то... выход из рассказа.
Да.
Потому что как в картине есть вход и выход, так и здесь.
Интересно, что Зощенко, который, разумеется, о Солженицыне ничего не знал и уже не узнал, вступил с ним в полемику при своей жизни. Заочно. А именно, он говорил много раз, это была его любимая тема, что вот сейчас существует заказ на Красного Льва Толстого. И Зощенко отрицал это всячески. Он говорил, что нам не нужен никакой Красный Толстой. Вот нужна вот такая вот моя короткая фраза для бедных. А в это же самое время молодой Саня Солженицын ходил и придумывал уже, и думал о том, что он будет писать о Первой мировой войне и о революции, и это его будущее «Красное колесо» уже зрело в этом во всем. И когда Солженицын начал писать, то очень многие в этом увидели следование, и не прямое, разумеется, подражание. Это была уже в значительной степени модернистская проза, но все-таки в этом прослеживалось влияние Толстого, хотя уже не Красного, не советского Толстого, а скорее уже антисоветского Толстого.
Мне кажется, что замысел Солженицына, конечно же, был связан с «Войной и мир», потому что нужно написать «Войну и мир» про 20 век. И никто этого не сделал, должен был сделать Солженицын. Хотя я так и не понял, почему он должен был писать про Первую мировую войну, а не, скажем, про Вторую. Но таков был замысел его жизни, такая была его цель. И не мне судить, что из этого получилось. Есть люди, которые любят и знают эти узлы Солженицына гораздо лучше меня, потому что я ничего толстовского не вижу. Вот давайте я прочту после того, что мы читали Зощенко, первый попавшийся абзац из «Красного колеса», связанный с Первой мировой войной. «Такой был цельный обширный лес, что война, бушуя вокруг, сюда, в эту глубь, за всю неделю не заглянула ничем. Ни окопчиком, ни воронкой, ни колесным следом, ни брошенной гильзой. Разгоралось мирное утро, сильнел смоляной разогрев. Приглушенно перещебетывались, молча перелетали августовские успокоенные птицы. Обнимало и людей безопасное вольное чувство. Будто и окружения никакого нет. Вот похоронят и по домам разойдутся. В сущности, это примерно та же сцена, которая описана и у Зощенко. Это мир, а не война. Происходит нечто такое, что не связано с убийствами людей. Но, вы знаете, мне кажется, этот текст почти пародийным. Я не представляю себе, как его можно прочесть. Вот даже вслух его читать нельзя. Ну, что это значит? «Сильнел смоляной разогрев». Семён Полоцкий так бы мог написать. И этот мучительный стиль, который Солженицын себе выработал, который не имеет ничего общего с архипелагом ГУЛАГом, написанным блестяще, ясно и просто, и очень по-русски, мне кажется чудовищным заблуждением Солженицына. Это какая-то гениальная ошибка, которая привела к тому, что книга его так и не стала популярной.
А вот как буквально в нескольких строчках пишет о том же самом военном, как говорится, факте об окружении, о мешке Зощенко. «Мы идем до вечера, и потом идем ночью. Кругом зарево пожаров, выстрелы, взрывы. Под утро командир полка говорит: теперь я могу сказать, 2 дня наш полк был в мешке, сегодня ночью мы вышли из него». И последняя фраза Зощенко: «Мы падаем на траву и тотчас засыпаем».
Это мне напоминает Льва Толстого, который написал так: «Солдаты подходили к колодцу и выпивали воду до грязи». Вот это вот это тот самый стиль, который есть и у Зощенко, есть и у Бабеля, есть у Ремарка, и у Юнгера, и Хемингуэя. Это тот стиль, который сделал 20 век веком новой модернистской прозы. Соломон, музыка.
Музыку мы с вами послушаем бетховенскую, и вот почему. У меня когда-то был такой небольшой обмен письмами с Александром Александровичем Солженицыным, и я ему написал, что романы его мне чрезвычайно напоминают оперы русские, в первую очередь оперы Мусоргского. И он мне ответил, что было очень удивительно и приятно.
Он не баловал своими письмами, надо сказать.
И он написал: да, вы совершенно правы, сказал, я, когда пишу, всегда слушаю музыку. Он не согласился со сравнением своих романов с оперой Мусоргского, но, во всяком случае, не отверг его. Но он написал, что он, когда пишет, то слушает всегда музыку Бетховена. И она ему помогает в писании, она дает ему ритм. И давайте мы послушаем «Эройку», симфонию Бетховена номер 3, которая посвящена героической личности, каковой без всякого сомнения являлся Александр Исаевич Солженицын, которому в этом году исполнится 100 лет.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».